по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Доброе утро всем. У кого сейчас утро, я понимаю, что временные пояса, часовые пояса разные. Кто-то слушает нас в записи. Но сейчас, когда мы начинаем, в Москве 9 утра, уже вот почти 9.01, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун у микрофона. И мы с вами сегодня читаем книгу «Левит». Но вы знаете, вот глава, которую мы в прошлый раз читали, и глава, которую мы будем... начнем читать сегодня. Я знаю заранее, ну, потому что у нас предзаписанные части, мы их делаем заранее. Я знаю, что даже в предзаписанной части мы успеем всего три стиха сегодня обсудить. Вот это бывает очень редко. Три стиха одной главы. Почему? Ну, потому что мы подходим с вами, друзья, к таким вопросам, на которых притыкаются многие христиане. И вот прежде чем подойти к 11 главе, некоторые из этих вопросов хотелось бы, ну вот, хотя бы немного разобрать. И отталкиваться я буду от некоторых из ваших писем, от ваших комментариев. Я читать их не буду, расскажу лишь самую суть. В 11 главе речь идет о чистоте или нечистоте. Можно ее пропустить и сказать, что вот этот закон о чистых животных, нечистых животных к нам сегодня не имеет никакого отношения. Чистые птицы, нечистые птицы. Ну, в самом деле, кто пробовал съесть тушканчика? Да, вот как-то это для нас совершенно не актуально. Вот. Свинину, там, кто-то знает, что она нечиста, а кто-то все равно ест, а кто-то спорит, один ест, другой не ест, и начинают люди выяснять отношения. Что делать по этому поводу? Можно сказать, все это к нам не относится, и пройти мимо этого текста. Можно сказать, все это относится к нам напрямую, но тогда нам придется разбираться не только со свининой, а и со всеми тушканчиками. Можно сказать о том, что, ну вот, я не знаю, и быть таким агностиком, но тогда непонятно, зачем Бог в своем слове, в своей Библии нам все это сохранил, нам все это дал. Если к нам это не относится, или если мы не можем этого познать, то зачем оно дано в принципе? Значит, каким-то образом к нам это относится. А можно обратить внимание на понятия, которые пронизывают всю эту и следующие главы. Это понятие «чистый» и «нечистый», «чистота» и «нечистота», «чистое» и «нечистое». А в 10 главе было страшное событие, была действительно серьезнейшая трагедия. С 11 главы начинается разговор о чистоте и нечистоте применительно к повседневной человеческой жизни. И вот как только мы с вами эти понятия увидим, возникает следующий вопрос. А что же такое чистота и нечистота? Почему для Бога эта тема, эти понятия, причем применительно к нашей жизни, настолько важны? Почему ему важно чистое и нечистое в нашей жизни? Вот мы, какие мы? Что это такое? Но, кроме того, весь этот разговор, все это обсуждение накладывается на мысли, которые возникают после 10 главы. Вот смотрите, 10 глава книги Левит. Священники, люди, сыновья Аарона, только что рукоположенные, скажем так, посвященные на служение, совершают грех и вот платят за это жизнью. И вдруг начинаешь думать о самом себе. Ну, тут опять два подхода. Один подход — начать ворчание такое. Как Бог такое мог? Это несправедливо и прочее. Как только мы говорим, что Бог делает что-то несправедливо, мы фактически ставим себя на место Бога. И это получается страшная история, страшная ситуация. Вот. Но когда мы с вами говорим о том, что Бог прав, возникает следующий вопрос. Мы смотрим на себя. Вот если эти люди сделали вроде такую незначительную вещь, а на самом деле она очень значима, очень значительна, но вот что-то такое небольшое, и так поплатились, что же говорить обо мне? В прошлом эфире у нас были комментарии, некоторые из них не попали в эфир. Ну, например, такие. А как быть человеку, который покаялся, потом оступился, упал и теперь у него нет мира с Богом, и в мире он уже не может найти свое место, потому что он уже не принадлежит миру, и живет в унижении. Как быть, когда ты уже покаявшийся человек, ты уже христианин, но ты упал, и ты осознаешь глубину своего падения? Вот это переживание, это скорбь о грехе. Как быть, когда ты понимаешь, что у тебя все в жизни настолько плохо, даже не у тебя в жизни, да, в жизни это все-таки как-то вокруг, это где-то там. А тут вопрос в тебе, вот внутри тебя настолько плохо, что ты думаешь, ну вот выхода из этого нет. Забрал бы Бог к себе, а не забирает. А еще вопрос, если он заберет, где гарантия, что к себе? Я понимаю, что кому-то это покажется преувеличенным. Но, судя даже по вашим комментариям после вчерашнего эфира, ситуация эта весьма и весьма знакома. Мы читаем Священное Писание, Бог обличает нас в грехе, Бог показывает наш грех нам, показывает нам наше состояние. И тогда возникает вопрос, а что мне теперь с этим делать? Человек говорит, я пытаюсь каяться, но не получается, не выходит. Все равно этот грех надо мной давлеет. Я бы хотел сейчас перенестись в книгу Захарии. Это один из ветхозаветных пророков, который пророчествовал уже после Вавилонского, вот в самом-самом конце Вавилонского и Персидского плена. Это восстановление храма, это восстановление стен, это восстановление священства. И вот в третьей главе книги пророка Захарии говорится о первосвященнике тех времен, звали его Иешуа, Иисус в русском переводе. Я думаю, что, конечно, это отсылка и к Спасителю нашему Иисусу Христу, но для читателей того времени это было вот просто имя первосвященника, которое буквально означало «Бог наше спасение» или «Бог спасает». Так вот, третья глава, начиная с первого стиха, вот какая сцена разворачивается перед пророком Захарией. «И показал он мне», то есть он это Бог, «и показал он мне Иисуса, великого Иерея, первосвященника, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». Несколько моментов. Во-первых, ангел Господень. Мы говорили с вами в связи с книгой «Бытие» и «Исход» о том, что под ангелом Господним в Ветхом Завете часто является и понимается Христос до своего явления во плоти уже в Новом Завете. Во-вторых, вот эти одежды, одежды торжественные. В оригинале это то же слово, которое мы с вами видели уже в книге «Исход». Помните, мы с вами говорили об этих одеждах как одеждах великолепия или красоты и славы. Вот это то самое. То есть снимают с первосвященника вот эти запятнанные одежды, потому что снята вина. И первосвященник снова получает одежды славы. Теперь что происходит с нами? После того, как мы уже стали христианами, к кому-то больше, к кому-то меньше, снова пытается обратиться враг, снова пытается обратиться сатана. И он говорит: у тебя это все было несерьезно. И ты вообще грешник. И никакого покаяния для тебя быть не может. Вот не может и все. Но тогда является Иисус. И он говорит, я уже сделал все, что необходимо ради этого покаяния. Я заплатил, я снял эту вину. Как это работает по жизни? Наверное, у каждого человека по-разному. Смотрите, вот скорбь о грехе – это совершенно реальная вещь. Псалмопевец Давид скорбит о грехе. Великие христиане на протяжении всей истории христианства скорбели о грехе. Это нормальная ситуация. Но вот эта скорбь очищающая, как пламя, может очистить, оно очищает металл. И закаляет к тому же. Да? Кто постарше, помнит книжку «Как закалялась сталь». Вот эта скорбь, которую позволяет, которую хочет в нас произвести Господь, Он производит в нас скорбь и грехе. Но как только эта скорбь начинает серьезно разрушать нас, как только у вас появляются мысли о том, что я вообще ничего не достоин, как слушатель пишет, вот это унижение. Когда вы унижены не только перед Богом, Бог унижает, но потом еще и ставит на место, выставляет, но и перед людьми тоже. Вот вы начинаете думать, я тварь дрожащая. Вот именно, постоянно, во всем, целиком, полностью. Вот тогда это симптом большой проблемы. К чему я вас сейчас хочу побудить? Вот в этом случае обратитесь к Богу. И понимаете, что сатана показывает вам ваши грехи. Я даже скажу по-другому. Сатана показывает нам наши грехи. Вот я сижу здесь, думаю, у меня не было ситуации, когда я понимаю, что ну вот я никакой, как муж, как отец, как сотрудник. После некоторых передач выходишь из студии и понимаешь, что я никакой, как ведущий. И вот ты будешь себя вот этим съедать. Страшно, что также находятся люди, верующие люди, которые при этом много раз тебе повторят, да, и да, ты никакой, да, вот ты вот там сидишь и сиди. Бог говорит, я тебя очистил, я тебя принимаю, я тебя люблю, я дам тебе второй шанс. За грехи твои пролита кровь Иисуса Христа. Вот этот вопрос на Голгофском кресте решен. Есть большой зазор, большая разница между рациональным знанием, пониманием, с одной стороны, и эмоциональным ощущением, с другой. Разговор типа «я понимаю, но как мне избавиться от чувств, которые меня гнетут?» Знаете, Бог направляет и наши чувства. Поэтому одна из фишек в том, чтобы вот эти чувства Ему доверить, эти чувства Ему отдать. «Господи, управляй моими чувствами, помоги мне». Ну, потому что иначе невозможно, потому что иначе крушение. А Господь хочет, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком. Если есть комментарии, если есть наблюдения, наш сайт theos.fm, наше мобильное приложение «Радио Теос» и группа передачи ВКонтакте, группа по страницам Библии, есть группа также и Facebook, и есть трансляция в другие группы. Сегодня мы читаем книгу Левит, 11 главу, говорим о чистоте, о нечистоте. Начинаем только этот разговор. Давайте обратимся к Господу в молитве, потом послушаем и вот эту предзаписанную нашу беседу и почитаем Библию вместе с вами. И потом уже после этого некоторые комментарии, там буквально пару минут у нас останется, почитаем. Что не прочтем, то в следующий раз. Нашу тему мы подняли очень важную и очень серьезную. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас, что Ты благословляешь нас, что рука Твоя на нас. И я молю Тебя, Господи, в тот момент, когда мы чувствуем себя недостойными, помоги, чтобы это ощущение было лишь ощущением недостойности перед Тобой. И чтобы сменялось оно ощущением Твоего величия, Твоей славы. Меняй нас, Господи, меняй наши чувства. И благодарим Тебя за то, что Ты так действуешь в нас. Да будет слава и честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», 170-я встреча у нас сегодня, и мы переходим к 11 главе книги «Левит». И резкая такая перемена, резкая смена темы. Дело в том, что на протяжении нескольких программ мы с вами говорили о жертвах, затем мы говорили об очищении священников, затем мы говорили о практическом событии, которое произошло сразу после вот этого очищения и посвящения. Но все это относилось к служению Богу. Бог давал людям указания о том, какие жертвы приносить Ему и как это делать. Сейчас же мы с вами идем дальше. И от служения Богу мы переходим к повседневности. Бог дает своему народу указания о том, какую пищу ему есть и какую пищу ему не есть. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Первый вопрос – зачем оно Богу? Неужели Богу так важно рассказать израильтянам, что им есть, а что не есть? Да, там буквально вот такие вещи, как нельзя есть тушканчика. Да, я думаю, что тушканчика вы и не пытались есть. Нельзя есть свинью. Здесь возникают вопросы у нас с вами, у современных читателей. Как, зачем, почему? Многие из нас, и я в том числе, любят свининку. Но Бог четко говорит о том, что делать, чего не делать. И говорит Он это своему народу. Зачем это Ему? Почему это для Него так важно? Дело в том, что мы, люди, зачастую делим мир на духовное или священное с одной стороны и светское с другой стороны. Да, понятие священного и уж тем более понятие святого, эти понятия существуют. Но вот разделение, в котором нам кажется, будто Богу есть дело до чего-то большого, до чего-то великого, но наша повседневность его не интересует, вот это разделение не библейское, это разделение совершенно не свойственно Богу. Богу важно и то, что происходит во Вселенной, и то, что происходит с нами каждый день нашей жизни. Вот это разделение на духовное с одной стороны и обычное, земное, повседневное с другой стороны, это разделение очень и очень нас обманывает. А нам кажется порой, что можно духовно читать проповедь, но нельзя, например, духовно мыть посуду. Знаете что? Можно делать для Господа все, что угодно. Даже яму копать можно так, или там поле вскапывать так, как этого хочет Бог. Это будет такое качество, через которое прославляется Бог. Все, что угодно, все, что приносит добро, естественно, все, что приносит добро, можно делать для Господа. Именно поэтому мы и призваны трудиться, как для Господа. Можно мыть посуду для Господа. Можно водить машину для Господа. Когда вы едете, и другие люди, глядя на вас на дороге, понимают, что этот водитель отличается от всех остальных. Он не такой, как все остальные. Нельзя разделять священное и светское. Дело в том, что как только мы это разделяем, наша жизнь сразу же распадается на две части. Зачастую одна из них оказывается в воскресенье, ну или в тот день, когда у вас богослужение, а другая во все остальные дни. Получается, христианин по воскресеньям и христианин по понедельникам – это как бы разные люди. Что же делает эту главу, 11 главу книги «Левит», такой удивительной? Дело в том, что Бог, заботясь о своем народе, дает израильтянам определенную диету. Говорится о том, что что-то входит в это меню, а что-то не входит. Одно можно есть, а другое есть нельзя. Оказывается, что Богу есть дело до того, что мы вкушаем, до того, что мы едим. Но тут есть и еще один важный момент. Богу важно, чтобы у нас было здоровье. Богу важно, чтобы мы были здоровы. И вот тут такая тема, как питание, приобретает особый смысл. Одного богослова спросили, можно ли молиться о мелочах? Ответил он на этот вопрос так. Разве Бог может делить наши проблемы на большие и мелкие? Каждый мелкий вопрос или так называемый мелкий вопрос на самом деле оборачивается чем-то куда большим. И вот меню, которое дает нам Бог. С одной стороны, вроде бы израильский народ просто получает такой список. Вот этих ешьте, вот этих не ешьте. Вот такое-то правило. Раздвоенные копыта и жует жвачку. Значит, можно есть. Если не раздвоенные копыта или не жует жвачку, значит, нельзя есть. С другой стороны, есть исключения из этих правил. Об этих исключениях также мы читаем в книге Левит, 11 глава. Зачем все это? Первое предположение. Очевидно, что раз Бог что-то дает, это хорошо, это правильно, это полезно. Но осталось разобраться, почему это полезно и хорошо, а другое не полезно, и даже плохо, и даже вредно. Одних животных, рыб и птиц есть можно, других нельзя. Почему? Ответ на этот вопрос кого-то из вас, я думаю, удивит. То, что мы имеем сейчас перед собой, это не просто религиозный ритуал. То, что мы имеем перед собой, это Божья забота о своем народе. Бог действует во благо своего народа. В каком смысле? А вот об этом говорят медики. Выясняется, что животные, которых нельзя было есть, были более подвержены болезням. И не только подвержены, они еще и переносили в себе, в своем мясе, эти болезни. Животные, которые не жевали жвачку, питались зачастую падалью или питались мясом других животных. Они не питались травою. Значит, на входе, если можно так выразиться, я думаю, что в данном случае можно, они были более подвержены болезням, потому что они ели других живых существ, которые, в свою очередь, болели. И, соответственно, именно эти животные оказываются переносчиками болезней. Тут, кстати, очень важная тема. Давайте о ней помнить. Иногда говорят о том, что сами животные делятся на более духовных и менее духовных. Вот более духовные – это те, кого можно есть. Менее духовные – это те, кого есть нельзя. Ну, тут несколько вопросов сразу. Почему, если более духовный, то его можно есть? Может быть, должно было быть наоборот? И с другой стороны, ну, например, лев по классификации книги Левит относится к нечистым животным. Лев не питается жвачкой. Но при этом именно лев из колена Иудина появляется в Откровении Иоанна Богослова. Именно лев ассоциируется для нас с нашим Господом Иисусом Христом. Нечистое вроде бы животное. Мне вспоминается здесь один случай, который произошел со мной недавно. Я выставил очень забавную фотографию в соцсетях, где я сфотографирован самой обычной козой. Ну, такая назойливая коза, но тут она пришла, так смотрит. Интересно было для снимка. Комментарии на эту фотографию были самые разные. Один из комментариев меня просто поразил. Мне написали, как вы фотографируетесь с козой? Ведь овец и козлов Бог поставит по разные стороны.
Коза — это, ну, тот же козел, только женского пола. Вы не могли, не нужно было, нельзя было фотографироваться с козой, потому что если вы овца Христова, то вы, соответственно, будете по одну сторону, а вот эти козлы — по другую. Это то же самое, это ровно то же самое. В Священном Писании нет такого разделения животных на более или менее духовных. Животные даны Богом. В данном случае есть разделение на чистых и нечистых. И вот это разделение дано для того, чтобы защитить народ Израиля. Эти болезни, которыми болеют такие животные, поражают и животных, и человека. Именно поэтому они настолько опасны. Например, через свинину передавалась дифтерия. Моисей этого не знал, он этого не мог знать, но Бог очень четко дал ему указание о том, кого можно есть, а кого нельзя есть. Интересно, что вот вся вот эта история с чистыми и нечистыми животными – это один из аргументов в пользу подлинности Библии. Здесь у нас совершенно медицинская история, но при этом это также история заботы Бога о своих людях, о своем народе. Интересно, что в средние века, в самом конце Средневековья, в Европе была страшная чума. Знаете, какой народ выжил во время этой известнейшей, страшнейшей европейской чумы? Если не знаете, то уже догадались. Да-да-да, это был еврейский народ. Европейская чума не коснулась еврейского народа. Почему? Да, отчасти потому, что они не употребляли в пищу животных, которые переносили, собственно говоря, эту болезнь. Интересно, что потом евреев стали обвинять в самых тяжких преступлениях, вплоть до того, что они миновали чуму, они избегли этой чумы, потому что заключили союз с дьяволом. Вот это такое европейское пренебрежительное отношение к евреям, к сожалению, усилилось именно после чумы. И вот этот образ еврея, который всегда во всем прорвется, ничто ему не страшно, он, собственно говоря, отсюда и происходит. Это европейская чума. Но в данном случае, я думаю, что нам с вами будет понятнее, это забота Божья о его народе через питание, через правильное питание. Дело в том, что евреи даже при своем отвержении Мессии, даже при своем отвержении Иисуса Христа, даже при этом они исполняли закон Моисеев и конкретно моменты закона, связанные с питанием. Интересно, кстати говоря, что и продолжительность жизни у евреев была больше, чем продолжительность жизни у представителей других наций. В Европе это было известно. Что же касается духовной стороны вопроса, то здесь важно не увлекаться. Я говорю об этом для того, чтобы разобраться, как нам сегодня относиться к этим повелениям, к этим указаниям, к этим запретам. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 8 глава, 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Главная вещь, главная мысль – пища не приближает нас к Богу. И 10 глава того же первого послания к Коринфянам, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью». Вот это самая важная история. Еда, пища не приближает и не удаляет нас к Богу. Вопрос не в пище, вопрос в состоянии сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня те проблемы, которые решает Бог через Моисея для израильского народа, уже далеко не так актуальны. Однако сам смысл, сам принцип важен и для нас. И принцип этот заключается в том, что Бог заботится о своем народе, Бог заботится о своих людях. Мы подходим к книге Левит, 11 глава. Перед нами в самом начале чистые и нечистые животные, которые водятся на земле. Потом чистые и нечистые существа, которые водятся в воде. Потом чистые и нечистые птицы в небесах. И затем чистые и нечистые гады, ползающие по земле. Давайте прочитаем книгу Левит, 11 глава, 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». И дальше идет перечисление исключений тех животных, которые по разным причинам представляют собой исключение. Еще одно замечание по самому устройству этого текста. Смотрите, как Бог разделяет чистое и нечистое. Именно Бог определяет, что хорошо, что плохо. Именно Бог определяет границу света и тьмы. Именно Бог решает, что допустимо, а что недопустимо. Сегодня иногда говорят об абсолютности нашего восприятия. Вопрос ставится так: откуда мы в принципе знаем, что хорошо, а что плохо? Ответ на этот вопрос дает Бог. Он разделяет, Он определяет. Бог говорит. И вот это различие между светом и тьмой, истиной и ложью, Бог делает с самого начала. Но вопрос, который мы задаем себе, звучит так: как нам с этим быть? Что нам до этого разделения, как оно касается нас с вами, современных христиан, сегодня? Дело в том, что вот эта терминология «чистая» и «нечистая» появляется и в Новом Завете. И более того, богословы уже много лет назад обратили внимание на то, как она появляется, в каком контексте. Вот, например, апостол Павел во втором письме, во втором послании Тимофею пишет, 1 глава, 4 стих: «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Вот нелицемерная вера, чистая вера, которая была в твоей бабушке, в твоей матери, ты чист. Чист перед Богом, чист в служении. И, соответственно, годен для служения. 6 стих той же 1 главы 2 послания Тимофею. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Вот апостол Павел говорит о чистоте в жизни, о чистоте в служении. Ты имеешь чистую, нелицемерную веру. 3 стих, немного раньше, здесь же. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Опять-таки, чистая совесть. Несколько позже, здесь же, Павел пишет: «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благоприятным владыке». годным на всякое доброе дело. Израильтяне разделяли между чистыми и нечистыми животными. Мы с вами сегодня разделяем между чистотой и нечистотой. Вопрос, который мы задаем себе, чисты ли мы перед Богом? Тот же Павел пишет: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Павел говорит о том, что он течение совершил, веру сохранил. Он подводит итог своей жизни. Эта жизнь прошла не зря. Я прочитаю этот фрагмент. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». То есть Павел как бы говорит: я прошел этот путь, Бог меня по этому пути провел, я тоже становлюсь жертвой. Помните, отдать тела ваши в жертву святую, живую, угодную Богу? Вот об этом. Мы с вами читали о жертве, а теперь мы с вами читаем о чистоте. Сегодня медицина достигла того уровня, когда нам уже не стоит настолько заботиться о мясе, которое мы едим. Есть целые центры, целые государственные и не только государственные организации, которые занимаются проверкой этого самого мяса. Хотя проблемы, между прочим, возникают и до сих пор. И вы это знаете. И мы с вами это знаем. Но сегодня для нас гораздо более серьезная задача. Проверка самих себя. Проверка изучения своей жизни. Разговор о том, что чистое и что нечистое, это не старая древняя беседа. Это беседа, это разговор, который актуален для нас и сегодня. И последний момент. Это мы возвращаемся к книге Левит. Я понимаю, что мало сегодня успели, но в следующий раз больше успеем прочитать. Третий стих. «Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Для нас с вами пища – это Слово Божие. Для того, чтобы быть в чистоте, нам нужно питаться этим Словом Божьим. Вот то, чем мы питаемся, во многом определяет нашу сущность. Так что одна составляющая чистоты в данном случае – это Божие Слово. Другая составляющая чистоты – это наш путь, то, куда мы идем. Наш путь охватывает два измерения. С одной стороны, мы продолжаем жить на земле. С другой стороны, мы идем в вечность, идем в небеса. Вот эта двойственность, вот эта раздвоенность нашего пути – это признак нашей чистоты в Боге. Неверующий человек живет только на земле. Люди, которые подвержены всяким лжеучениям, зачастую о земной жизни забывают и живут как будто только на небесах. Мы же с вами призваны быть здесь, но жить как для вечности, питаясь при этом Божьим Словом. Удивительно, как Господь заботится о своем народе, отвечая на его совершенно практические потребности. Представьте себе на минутку. Израильтяне в пустыне. Израильтяне идут к земле обетованной. Они не готовы встретиться со всеми сложностями, со всеми испытаниями, которые их там ожидают. Они, по большому счету, не очень готовы к тому будущему, которое перед ними открывается. Но Бог дает им свою защиту. Подводя такой промежуточный итог нашему изучению книги Левит, мы видим, что Бог оберегает их от увлечения самими собой. Они призваны воздавать Богу жертвы, Они призваны ставить его на первое место, поклоняться ему. Бог решает для них самую главную проблему человечества. Это проблема греха, проблему, которую люди сами решить просто не могут. Вот Бог дает решение этой проблемы. Причем и на уровне состояния, и на уровне действий, результатов этого состояния. Дальше Бог показывает им, как должно вестись служение, и служители очищаются для этого служения, для этого действа. Бог наказывает их, да, учит их. И это учение бывает сложным, но опять-таки, кого Бог любит, того и наказывает. Мы дети Его, и слава Богу за то, что Он нас любит настолько, чтобы применять к нам и такие меры тоже. И в конечном счете Бог говорит, на том пути, по которому вы пойдете, будет немало испытаний. Будут и такие испытания, которых вы даже не заметите. Болезни, передающиеся через животных. И для того, чтобы вас от этого уберечь, я вам буквально пропишу ваш стол. Я буквально составлю для вас кулинарную книгу. Сегодня забота Божья о нас не меньше, а, пожалуй, и больше. Замечаем ли мы ее и благодарим ли за это Бога? Вернемся к нашей беседе в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много комментариев интересных вы присылаете, беседуете и обсуждаете то, что мы сейчас с вами слушали. Понимаете, какая вещь? Вот несколько моментов, которые вы говорите. Вот это смешение чистого с нечистым. Да? Смешение того, что смешиваться не должно. Почему вся эта тема чистоты поднимается? Почему она в принципе важна? Чистота — это святость, праведность. Это атрибут Бога. Вот есть моменты в жизни, есть моменты в нашей повседневности даже, которыми Бог о себе напоминает. Вот когда на этом месте, в эти моменты, вкрадывается то, что не должно быть, вот не должно быть на этом месте, тогда начинается вот это смешение, о котором мы с вами говорили. Если какой-то духовный... так, вот посмотрю, несколько комментариев. Есть ли какой-то духовный прообраз чистых и нечистых животных? Вот скорее сами эти самые животные являются прообразами. То есть чистые и нечистые животные как прообразы чистоты Божией, с одной стороны, и чистоты человеческой прежде всего, для нас, да, чистоты человеческой очищения, и человеческой нечистоты. Пастор спрашивает здесь, какой церкви рукоположен в Евангельской церкви, Московской библейской церкви, сейчас несут также в одной из евангельских церквей Москвы служение проповедника. Но это в связи с тем, обсуждение идет, сектанты или сектанты, или не сектанты в эфире. Слушайте, почему вас волнуют сектанты или не сектанты? В эфире Библия. Вот мы с вами читаем вместе Священное Писание. Давайте Священное Писание вместе читать. Это вот правильно, и в любом случае это назидает. Великое заблуждение, Антон пишет, великое заблуждение всех современных христиан — непонимание свободы от греха, свободы и законы от, и свободы от буквы закона. Вдумайтесь, в Ветхом Завете люди грешили и каялись. В Новом Завете Господь явил свободу от греха. И вы не верите, вам всем внушили, что человек не может жить без греха, то есть быть святым, безгрешным. это и есть ваш, то есть это и есть ваш грех, неверие в силу жертвы Иисуса Христа, способную даровать человеку совершенство, безгрешие. Все Писание Нового Завета учит именно этому. Ну и, соответственно, идут цитаты. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот действительно важнейший вопрос, Антон, вы понимаете, спасибо вам огромное. Это действительно здорово, очень важно, что вы об этом говорите. Смотрите, что здесь получается. С одной стороны, Иисус имеет силу и освобождает нас от греха. И мы можем быть свободны от греха. Это реальность в нашей жизни. С другой стороны, есть битва, которая продолжается. Мы с вами живем в этом мире. Мы с вами живем в мире, где пока есть и враг тоже. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Это очевидно. Вопрос в том, как его силой пройти вот этот жизненный путь. Мы освобождены от греха жертвой Иисуса Христа. Мы обретем полную свободу от греха в вечности. Но вот до этой вечности, как пройти вот этот путь от нашей сегодняшней жизни, сегодняшних проблем, сегодняшних испытаний до той вечности, когда свобода от греха в Иисусе Христе придет? Совершали ли христиане грех? Совершают ли христиане грех? К сожалению, да. Если вот по этому поводу можно перечитать, в частности, первую главу первого послания Иоанна. Самый-самый конец. Мы как-то уже читали, поэтому я сейчас не буду повторять уже. И самое начало второй главы. Но при этом вы совершенно правильно ответили, что отметили, что христианин свободен от греха. То есть грех не имеет над нами власти, грех не имеет над нами такой силы, какую он имел бы над, и которую он имеет над людьми неверующими. Вот столкновение первого и второго действительно очень и очень важная тема. «Шалом», пишет Нина. «Бог с вами». Чуть погромче трансляцию, пожалуйста. Ну вот есть уровень громкости. Я думаю, что есть смысл тоже прибавить громкость на компьютере также, потому что громкость регулируется здесь, в студии. И ну, то, что мы можем по этому поводу, мы делаем. Вот. Пишут, какая чушь, до чего они это все взяли. Вот это все, если можно, чуть-чуть конкретнее. На основании чего именно такое толкование? Оно не является истинным. Ну, опять-таки конкретнее. Смотрите, у нас с вами сейчас суббота-воскресенье. До понедельника, до следующей встречи, я думаю, что можно подготовиться для того, чтобы эти вопросы обсудить. Кто и что откуда взял? Чего паритесь? Не то оскверняет человека, что входит в него, а то, что выходит и исходит. Так в Библии сказано. Вот абсолютно точно именно об этом мы сегодня говорили. Что исходит из человека? Но во многом это зависит, и в определяющем смысле, это зависит еще вот от чего. Живет в нас Святой Дух или нет? Когда Иисус говорил фарисеям, фактически он поставил под сомнение вопрос о том, вообще возрождены они или нет, живет в них Бог или нет, принимают они его жертву или нет. Многие из них не приняли, кто-то принял. А вы? Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.